Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В распоряжении прессы оказался текст, проведенный «Единой России» в минувшие выходные дискуссии о нравственности и официальный партийный документ «Нравственная основа модернизации», в качестве которой, несмотря на закрепленный Конституцией светский характер российского государства, партии власти видят православную религию. Как прямо указывают авторы, их не устраивает, что в Конституции России записано, что никакая идеология не может быть признана государственной. Первая часть документа такая заглавлена «Православие как нравственная основа модернизации». Как отмечает пресса, документ не только противоречит Конституции страны, которая закрепляет светский характер государственного устройства, но и является общественно опасным, учитывая многоконфессиональность России. О том, противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации, мы говорим с политологом Алексеем Малашенко и бывшим заместителем главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексею Всеволодовичу. Усматриваете ли вы противоречие Конституции страны и вот этого документа, озаглавленного «Единой России как православие, как нравственная основа модернизации»?
Вы знаете, ну, во-первых, действительно противоречие существует. Вот сейчас я как раз на эту бумагу гляжу, на второй абзац, вот тут как раз православие как нравственная основа, и далее буквально какие-то непонятные предложения идут. И это, конечно, противоречит Конституции, это совершенно очевидно. Более того, это противоречит тому понятию, которое можно назвать Россией, потому что Россия – это многоконфессиональное государство. И я прекрасно понимаю, что наши мусульмане, наше мусульманское духовенство, оно всегда было лояльно власти в основном, но есть основания полагать, что это вызовет, я бы сказал, некоторое недоумение. Ну, не должно просто не вызвать. А вообще, ну, может быть, мы даже потом немножко про это поговорим. Документ-то очень какой-то непрофессионально сделанный.
Тот же вопрос Александру Викторовичу Чуеву, бывшему заместителю главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Видите ли вы угрозу вот этого документа «Православие как нравственная основа модернизации» и его противоречие многоконфессиональности страны?
Нет, я не вижу здесь никакой угрозы. Конечно, документ, он тоже передо мной лежит. Он действительно сделан, конечно, мягко говоря, сыро, еще и непрофессионально. Но, во всяком случае, я считаю, что это шаг в верном направлении. Здесь нигде нет никакого противоречия с Конституцией. Наоборот, здесь есть даже цитаты из Конституции. Действительно, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Это очевидно. Но когда президент России, а здесь на него как раз во втором абзаце идет ссылка, говорил о том, что православие является нравственной основой нашей страны, когда он говорил о роли православия и даже не самого православия, а этики православия, то на самом деле никакого противоречия нет. Ведь если мы посмотрим вглубь, мы увидим, что на самом деле этика основных традиционных религий России, она фактически идентична. Мусульмане совершенно не будут против того, чтобы православие, еще больше его этика, его нравственные основы легли в основу государственной, легли, так сказать, стали фундаментом государственной политики. Наоборот, я думаю, что это и исламу, и буддизму, и другим традиционным религиям России только поможет, потому что если наше государство начнет возвращаться к нравственным корням, если мы начнем искоренять то, что сегодня разрушает наше общество и разрушает не только общество как таковое, но и все традиционные религии как таковые, потому что если мы посмотрим на телевизор, если мы посмотрим на те соблазны, которые существуют, это опасность для любой религии сегодня, для любой морали вообще, не только религии, морали как таковой. Поэтому, если мы хотим изменить страну, если мы хотим построить сильную экономику, если мы хотим построить действительно мощное, крепкое, уважаемое в мире государство, мы должны заложить нравственную основу демократии. Демократия без нравственной основы – это анархия.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации, мы говорим с политологом Алексеем Малашенко и бывшим заместителем главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», не видит противоречия между основным законом и расширением влияния православия.
Я не думаю, что нужно менять Конституцию. Но то, что православие должно занять принадлежащему по праву место в нашем обществе, это очевидная тоже вещь. Поэтому эта инициатива, конечно, благонамеренная, но, по-моему, она носит больше декларативный характер. Потому что пока в нашем обществе не принято даже самые элементарные вещи, принятые в цивилизованном обществе, то есть когда право родителей обучать своих детей основам своей собственной культуры, это право пока еще не нашло своей реализации. Ну, говорить о чем-то большем, ну, это приятно, конечно, но я не думаю, что больше. Это пока декларация, очень благонамеренная, которую мы, конечно, поддерживаем, но вряд ли в ближайшее время мы получим что-то ощутимое в смысле законов. Основы православной культуры до сих пор еще не введены в наших школах, а это практика общемировая. Если мы даже в общемировом порядке демократических стран не реализовали наше право, ну о чем говорить тогда? О какой изменении Конституции?
Целиец был возмущен, что наше правительство поехало в Англию и там целовали руку королеве.
Греки, которые переселены в Ташкент, конкретные правильные греки. И, естественно, вопрос о пропаганде имел колоссальное значение как политическое воспитание этих масс.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации, мы говорим с политологом Алексеем Малашенко и бывшим заместителем главы Домского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексея Малашенко. Может ли это желание «Единой России» опираться на православие вызвать протесты других конфессий?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, участие мусульман, а может быть даже и большая часть мусульман, это безусловно вызовет какое-то непонимание, недоумение. Тем более, что тут просто эпиграф берется из патриарха. Тогда уж надо говорить вообще про религию, а не конкретно про православие. А потом ведь вы знаете, какая вещь? Как-то я уже перестаю понимать сам ситуацию в Российской Федерации. Все-таки религия отделена от государства. А нам, получается, сейчас предлагают идеологию, официальную идеологию, которая основана на православии. Ну, как минимум, это, да, и сам думают, что, так сказать, вот это соединение, вот эта религиозная база, так сказать, идеологии, она даст толчок к модернизации. Ну, с моей точки зрения, это вообще демагогия, потому что прекрасно проходит модернизация и без религии, и по всему миру, между прочим, это проходит. А мне вот кажется, что это вот обращение, вот эта потребность еще и обратиться к религии, у «Единой России» фактически возникает от собственной слабости, потому что на сегодняшний день православие все-таки популярно, как и популярен патриарх, несмотря на многие свои ошибки. Это, в общем, та сила, которой, ну, какая-то довольно значительная часть сам людей России, граждан России доверяет, в то время как партия «Единая Россия». Ну, все прекрасно понимают, что это, в общем-то, всего-навсего политический инструмент, и особой популярности, если не административный ресурс, эта партия, так сказать, не пользуется. Если завтра будет дан указ, не знаю, там, Медведева или Путина, или кого хотите, что эта партия больше не нужна, то уверяю вас, что никакие толпы народа в ее поддержку на улицу не выйдут. И в этой партии есть немало людей, да, наверное, в общем-то, большинство ее руководства все это прекрасно понимает. Поэтому нужна какая-то дополнительная легитимизация вот этой самой организации. А куда обратиться? К национализму как-то, ну, так скажем, там рискованно. Остается религия. Остается религия, и то, что сейчас происходит, это совершенно нормально, это очередной политический ход. И уверяю вас, вот все, что здесь прописано, все, что, так сказать, вот в этом документе, который сейчас передо мной лежит, прописано действительно просто безобразно. Ну, такое ощущение, что это писал младший научный сотрудник, а то и аспирант. Все это постепенно куда-то уйдет. Вот на сегодняшний момент это необходимо. Мы знаем про мартовские выборы, мы знаем про проблему, так сказать, вот сам то, что говорит сам Медведев, что сам «Единая Россия», ну, как бы, так сказать, помягче сформулировать, должна поделиться властью. И «Единая Россия» понимает, что что-то пошло не так, ей нужно искать какие-то новые рычаги. Вот и все. Поэтому выстраивать на этом какую-то высокую мораль и говорить про элиту, вот тут написано, что элита должна заниматься, так сказать, как тут сказано-то, тут очень какой-то тут сам поддержание духа страны и так далее, и так далее. Но это все несерьезно. Это документ для внутреннего потребления. И я не думаю, что эта бумажка, она найдет какой-то отклик в обществе. Тем более, что это или банально, или просто плохо сделано.
Вопрос Александру Викторовичу Чуеву. Насколько, по-вашему, органично вот это желание творцов модернизации обязательно опереться на какую-то идеологию, желательно религиозную?
Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле я тут соглашусь с господином Малашенко в том, что сегодня люди не верят политическим партиям, и не только «Единая Россия», а вообще партиям как таковым. А церковь сегодня все-таки в широком смысле этого слова остается именно тем институтом, которому доверяют. Именно потому, что все-таки церковь своей историей, своими поступлениями, своей вообще деятельностью, она все-таки всегда помогала людям, была рядом с людьми и вместе с людьми, да, всегда вместе с народом. И в этом смысле, конечно, безусловно, любая власть, если она хочет добиться какой-то поддержки народа, а в модернизации невозможно без поддержки народа. Согласитесь, можно принимать любые законы, можно говорить с трибуны любые речи, даже очень красивые, но если народ на это не откликнется, то все это останется пустотой. И законы не будут работать, и речи останутся только речами. Поэтому, конечно, нужна поддержка, поддержка какой-то общественной силы, и такой силы сегодня может быть, конечно, только церковь, это очевидно. Я не соглашусь с тем, что модернизации в других странах проходили без всякой идеологии, ничего подобного. В каждой стране была своя идеология модернизации, и всегда она была близко к религиозной. Даже если это не была религиозная, как в Китае, да, то она была достаточно близка к религиозной по своему смыслу. Это была достаточно твердая и жесткая коммунистическая идеология, которую просто поменяли, поставив, так сказать, другие цели, другие задачи. А на самом деле во многих странах, тем не менее, модернизация проходила именно под христианскими лозунгами и делали ее прежде всего люди верующие. Я хочу сказать, что для нашей страны, на самом деле, крайне важно сегодня выйти из того, застоя, из того болотного несколько состояния, в котором мы пребываем. Мы тихо тонем в болоте, и вот пора это уже прекращать, пора уже действительно брать в руки, как говорится, лопаты и самим себя вытаскивать из этого болота. И, конечно, здесь без духовной поддержки и нравственной поддержки мы не сможем этого сделать. Конечно, Единая Россия не самый лучший, популяризатор идеи православия, скажем прямо, если посмотреть на все действия ее за последние годы. И тем не менее, кто бы ни говорил правильные вещи, неважно, даже если они криво сказаны, а действительно документ, я еще раз подчеркну, очень сырой, но тем не менее, как первый шаг, как первая ласточка, это очень важно. Теперь крайне важно, чтобы все это не утонуло, не превратилось в некое фарисейство, да, и в попытку просто заговорить эту идею, и чтобы было поддержано не только Единой Россией, но другими политическими силами, общественными силами, да и самой церковью. Я думаю, святейший патриарх Кирилл обязательно на эту тему выскажется и заявит позицию церкви. Тем более, заметьте, что церковь в свое время приняла социальную концепцию Русской Православной Церкви. И социальная концепция – это очень серьезный документ, который как раз и показывает, какое место церковь должна занимать в обществе. И это не вызвало никакого отторжения у других религий. Наоборот, тут же появилась социальная концепция ислама, тут же началась работа над социальной концепцией буддизма. Это совершенно нормальный процесс. Каждая церковь должна позиционировать себя в обществе, потому что она опирается на людей, она опирается на верующих. Нельзя отделить церковь от народа, это просто невозможно. И поэтому, естественно, любой государственный деятель, который хочет, чтобы его политика была популярна, чтобы он добился какого-то успеха в стране, он обязательно будет обращаться к церкви. А для нашей страны православная церковь органична, она связана с ее историей, с ее культурой. Никто здесь не хочет навязывать какую-то одну религию всем. Об этом речи вообще не идет и вообще в принципе не может идти. Человек, который скажет такие слова, будет не очень умным человеком и будет просто не понимать саму суть той роли, которую должна играть религия, даже ведущая религия в обществе. Наоборот, если мы обращаемся к морали и этике православия, мы тем самым открываем путь для всех религий. Мы открываем совершенно новый пласт сознания народа. Мы говорим сегодня, мы зашли в тупик. Те ценности, которые за последние годы прививались нам, тот смысл жизни, который внушался нам, что заработай-ка побольше денег, сделай, себе карьеру, живи, как ты хочешь, греха нет. Понятие, морали, это вообще очень условно. Эти ценности завели нас в тупик, потому что сегодня страна вымирает, сегодня страна пьет, сегодня детей рождается мало, сегодня сплошь и рядом социальные болезни, с которыми нужно бороться. И именно поэтому мы говорим, церковь, как оплот этой морали и культуры, как, так сказать, носитель наших традиционных ценностей, она и должна сказать свое слово, и она, безусловно, его скажет.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, считает православие несовместимым с модернизацией.
Православие – это консервативная традиция, фундаментальным аспектом которой является именно консерватизм, именно категория катехон, то есть удерживающий. Это традиция монархическая, традиция, которая сформирована политически в Византийской империи и которая принципиально в своих главных тезисах не изменилась с Никейского собора. Поэтому говорить о том, что ее можно превратить в нравственную основу модернизации, это абсолютно такая профаническая чушь. А с другой стороны, политический ислам является модернизационным проектом, потому что он заточен против бюрократического корпоративного государства. Исламская умма, исламский джамаат – это первая исторически известная версия гражданского политического общества.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я происхожу из семьи священника, который был расстрелян советской властью, и могу сказать конспективно, что Ветхий Завет – это суперэгоизм и похоть, а Новый Завет – это жертвенность и целомудрие. И сегодня у нас лидеры перестройки декларируют Ветхий Завет. У нас торжество Ветхого Завета. У нас высмеивается жертвенность и целомудрие. И никакого православия в церкви Кирилла нет. Там это ветхозаветность, это воровство там. Я понимаю, почему у вас не вызывает недоумение похотливые старички и старушки, которые в Иран ездят и рассказывают, что ходить голыми на сцене – это свобода.
Выслушали ваше мнение, Евгений Витальевна, вопрос Алексея Малашенко. Ощутили вы, слава Гейдара Джамаля, вот ревность других конфессий к тому, что именно православие становится нравственной основой модернизации?
Я, во-первых, не ощутил сам ревность сам Гейдара. Он, в общем-то, человек довольно известный. Сам когда-то мы с ним полемизируем, когда-то нет. Но в данной ситуации моя позиция, конечно, ближе сам к его, и не отнюдь потому, что я изучаю ислам, это, кстати, сам близок к мусульманам. Понимаете, вот посмотрите на историю России. Даже сейчас не будем так глубоко копать, как это делает Гейдар. А церковь, она что, когда-то модернизации способствовала? В какое-то время? Назовите мне хотя бы один этап. Ну, был раскол, но это, я бы сказал, условная модернизация, это непонятно что, это первое. А что церковь всегда была такой нравственной, а что при советской власти, как вообще там церковь подлаживалась, как она жила, а что до советской власти не было такого повального пьянства, которое было, и это все было вот при той церкви, которая, в принципе, со своей задачей особой не справлялась. И думать, что вот сейчас вдруг будет какой-то взрыв позитивной церковной идеологии, и он будет направлен действительно на модернизацию, тем более появится, вот как говорил мой оппонент, уважаемый, новый пласт. Откуда он появится, друзья? Откуда он появится? В западном православии вот этот новый пласт появился, когда пошла реформа. Шел очень мучительно. Мы знаем эти все проблемы. Это на века было. Проблема, и до сих пор она решается. А у нас вдруг восточное христианство, наше православие, какой-то дает импульс в сторону модернизации. Но это можно представить себе или нельзя? Я думаю, что тут еще более неприятная проблема может возникнуть для церкви. Фактически Единая Россия, которая не пользуется популярностью, вся эта так называемая политическая элита, она начинает разыгрывать церковь. Это приведет к обратному результату. Это приведет к падению авторитета и церкви, а потом еще и православия, потому что вопрос, который будет задан обывателям, ребята, ну я имею в виду нашу РПЦ, с кем вы пытаетесь взаимодействовать? Кому вы чего пытаетесь доказать? Какие идеалы? Там же одна коррупция, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, если вдруг предположить, что на какой-то момент, на очень короткий момент, авторитет Единой России благодаря связи с церковью и вырастет, хотя я в этом сомневаюсь, то впоследствии это неизбежно приведет к падению авторитета церкви. И я думаю, что в этом заключается трагедия патриарха, очень неглупого человека, очень светского человека, активного и в политике, и в социальных вопросах, что он понимает, что церковь надо менять. Он прекрасно понимает, что одним приспособлением к государству ее не изменишь. И не получишь необходимого результата. Там у него масса разных планов, и миссионерство, и так далее, и так далее. Но как это все пойдет реально, думаю, не представляет даже он. Он чувствует, что церковь находится в кризисе. И православная идеология тоже находится в кризисе. А вот дать этот самый новый пласт, это же огромная проблема. Это нужны люди, это нужно качественное иное восприятие мира, в том числе модернизации. То есть вот какой-то запал, какое-то желание есть. Но что из этого выйдет, очень трудно сказать.
К нашей дискуссии подключился протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма Царя-Мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, Михаил Викторович. Как вы считаете, может ли РПЦ стать основой модернизации страны?
Ну, я думаю, что в данном случае слово «модернизация» вообще не годится. Вот в таком случае можно следующий документ, они примут такой, что церковь должна стать основой нанотехнологий. Об этом говорить, по-моему, даже просто смешно, но они графоманы, вот то, что у вас цитировали, это, конечно, даже смешно. Но это все, к сожалению, очень-очень грустно. Для меня это очень грустно. Почему? Я вот когда это слушаю, слушал вот ваших собеседников, я вспоминал отрывок из поэмы моего любимого поэта Тимура Кибирова. Он когда-то писал: «Власть советская, родная, родненькая, потерпи, что ж ты мечешься, больная, что ж ты знамя теребишь». И действительно, когда у власть имущих, которые перекрасились, но, так сказать, остались в душе, что называется, коммунистами, отняли эту марксистскую идеологию, им требуется следующее. И это ужасный для церкви и, наверное, для страны шаг. Незадолго до Рождества, я мало смотрю телевизор, я увидел такую картинку, как премьер-министр Путин в сопровождении министра культуры приехали в резиденцию патриарха Кирилла в Даниловский монастырь и сказали, что будут отдавать собственности, первое, что отдадут, это Новодевичий монастырь. И там Путин уронил очень важную фразу. Он сказал, что церковь воспитывает людей в патриотическом духе. То есть, в данном случае, на церковь возлагают такие же точно функции, как были у отдела пропаганды ЦК партии.
Напомню, что о том, противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации, мы говорим с политологом Алексеем Малашенко, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым и протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма Царя-Мученика Николая II в Москве. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что в распоряжении прессы оказался текст, проведенный «Единой России» в минувшие выходные дискуссии о нравственности и официальный партийный документ «Нравственная основа модернизации», в качестве которой, несмотря на закрепленный Конституцией светский характер российского государства, партия власти видит православную религию. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 11:30 ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 18 мая срок ареста обвиняемых в захвате судна «Арктик Си». Как сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева, таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. В Москве скончалась известный адвокат Гералина Любарская, ей было 69 лет. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщил глава московской коллегии адвокатов Генри Резник. Бывший майор милиции Алексей Дымовский, который в прошлом году выступал с публичной критикой руководства УВД Новороссийска, просит через суд восстановить его на работе в правоохранительных органах. Предварительное слушание в суде Краснодара назначено на 2 марта. Госдума России приняла в первом чтении законопроект о введении единого критерия численности депутатов в региональных парламентах. Этот документ на рассмотрение палаты внес президент России Дмитрий Медведев. В Белоруссии в среду были вновь задержаны активисты незарегистрированного в стране Союза поляков. По данным этой организации, под стражу в городе Воложин были взяты около 30 человек, направлявшихся на судебные слушания о судьбе польского культурного центра. На Украине Высший административный суд до рассмотрения иска, проигравший президентские выборы Юлии Тимошенко, приостановил действие окончательного протокола Центризбиркома согласно которому избранным главой государства объявлен Виктор Янукович. Израильское руководство впервые прокомментировало смерть в Дубае одного из лидеров палестинской радикальной группировки «Хамас» Махмуда Аль-Мабхуха. Министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман заявил в среду, что нет доказательств причастности агентов израильской разведки Моссад к гибели Аль-Мабхуха. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, противоречит ли Конституции России стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации, мы говорим с политологом Алексеем Малашенко, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым и протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Отец Глеб Яконин, член Московской хельсинской группы, наблюдает все признаки идеологического кризиса.
Страна, да и сама партия единороссов, входит в системный кризис. Ситуация, несомненно, напоминает последние годы правления Горбачева. Сами единороссы все больше становятся похожи на КПСС. Им только не хватает идеологического отделаться как КПСС. И на эту роль, безусловно, может претендовать Московская патриархия. Она ведь готова в случае обострения обстановки в стране призвать верующих и всех граждан к смирению и долготерпению. Но попытка последовательной клерикализации, которую мы видим за последние годы происходит, видим школа, армия, искусство, а теперь вот и идеология самой правящей партии. Но я уверен, все это обречено на провал. Нет такой харизмы у этой правящей партии, и нет, к сожалению, харизмы у самой Русской Православной Церкви.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Когда-то Александр Сергеевич Пушкин написал: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Вот эти слова полностью соответствуют путинскому режиму. Достаточно посмотреть на указ Медведева об обеспечении жильем оставшихся ветеранов в год 65-летия Победы, который никто не собирается выполнять, хотя ветеранов остались единицы, да? Достаточно посмотреть обращение граждан, смертельно больных детей, чтобы им помогли материально, так как государство на этих детей плюнуло. Хотя это государство на зимнюю Олимпиаду в Сочи выделило 1 000 000 000 рублей. То есть у этого государства денег немерено. Только не на то, ну, на что нужно, да? То есть у путинского режима мораль отсутствует начисто. Если только Русская Православная Церковь согласится быть суррогатом морали для этого режима, она просто сама потеряет свое последнее лицо. У меня вопрос. Что Путин должен пообещать патриарху Кириллу, чтобы он согласился на это?
Вопрос Александру Чуеву. Так я понял, что следует ли просто направить усилия и общества, и церкви на более конкретные цели, чем абстрактная модернизация?
Вы знаете, ну, конечно, на цель конкретную направить надо, но я хочу сказать, вот здесь очень много выступлений было, все боялись за церковь, вот церковь используют, ее, так сказать, авторитет упадет, вот партия власти там может церковь подставить. Вы знаете, а не надо бояться за церковь. Церковь пережила многие времена, и даже советский режим. А надо представить ситуацию иным образом. Я думаю, что партия власти изменится, если церковь придет сегодня к общественной жизни, если ценности моральные православия лягут в основу государственной политики, то изменится сама партия власти. И, может быть, кто-то сегодня вынужден будет покинуть ее ряды, в том числе из высшего руководства партии. Я не побоюсь этого слова. Сегодня сама партия «Единая Россия» нуждается в очень серьезном кадровом изменении, если она хочет претендовать на роль правящей партии, если она хочет действительно пользоваться доверием народа. И именно церковь может обличить и показать людям, которые сегодня в партии власти, что им в этой партии не место. И именно церковь может стать той нравственной силой, которая изменит эту партию и, возможно, другие политические партии. Я думаю, самой церкви здесь ничего не грозит. По одной простой причине, потому что с церковью Господь. И здесь надо понимать ту ситуацию, что для верующих людей выше Бога другой силы, другого авторитета нет. Какая бы партия, что бы она ни сказала, верующие останутся при своих позициях, и поэтому бояться за церковь не надо. Другой вопрос. Сможет ли православная церковь действительно помочь модернизации страны, если мы говорим об экономике, если мы говорим о социальной политике и так далее? Конечно, может. И об этом говорит социальная концепция Русской православной церкви. Церковь не закрытый институт. Церковь, хотя вот Гейдар Джамаль говорил, что это консервативный институт, она консервативна в духовных и нравственных ценностях, но совсем не консервативна в смысле развития экономики, в смысле социальной политики, совсем не консервативна в тех усилиях, которые сегодня необходимы для того, чтобы вытащить страну из финансового кризиса, из той глобальной социальной ямы, в которой она находится. В этом церковь никогда не была консервативна. Кто помогал людям? Всегда самым ущербным, самым бедным, самым нищим всегда была церковь. И когда здесь сегодня раздаются слова о том, что вот и до революции пили, вот, а что церковь раньше делала? Да не пили никогда столько до революции, как сейчас, да? Да не умирало столько людей, да и рождаемость совсем другая была. Ну что мы будем об этом спорить? Самое главное все-таки заключается именно в том, что церковь всегда была с самыми обездоленными, с самыми бедными, с самыми нищими, с теми людьми, которые нуждались в помощи, и не только в духовной. Ведь монастыри были серьезными хозяйственными центрами. И куда направлялись те продукты, куда направлялись те же продукты питания или, так сказать, какие-то товары, которые они создавали, да тем людям, которые в этом нуждались. Ведь, ну, простите, монахи остаются монахами, священники остаются священниками. И даже если есть сегодня, да, есть в церкви проблемы, есть священники, которые, да, иногда не понимают, как можно себя вести и как действительно должен выглядеть священник, и что он может, а что не может. И тем не менее, монашество всегда было опорой церкви. У монаха своего нет ничего. И то, что он создает, всегда идет другим людям. Это надо понять. И поэтому я считаю, что приход церкви сегодня в социальную жизнь, усиление активной ее роли только всем поможет, в том числе и изменит нашу политику. И, может быть, многие политики уйдут, те, кто сегодня находится на самом верху партии власти.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наш» и член общественной палаты, уверен, что Конституция позволяет сделать православие основой модернизации.
Конституцию, наверное, менять не нужно, потому что это вызовет серьезное напряжение в обществе, ну и в общем и целом, как бы, основной закон, наверное, неприкосновенен. Сделать православие основой модернизации можно и без изменения Конституции, если иметь для этого волю, желание, определенные организаторские способности. А самое главное, личная убежденность в том, что да, вот православие, оно должно быть таковым, то есть сам человек должен при этом быть православным, класть православие в основу всей своей жизнедеятельности и так далее. То, что православие лежало в основе деловой этики передовых российских предпринимателей, достаточно вспомнить там Третьякова, Рябушинского, Морозова и многих других, которые, вот этот экономический феномен России до сих пор является предметом изучения, это действительно так. И мне кажется, недооценен этот православный фактор в этом отношении. Может быть, какие-то проблемы экономики связаны с тем, что там нет нравственной составляющей православия.
Вопрос с Алексеем Малашенко. Можно ли опасаться клерикализации российской общественной жизни с приходом Русской Православной Церкви во все ее сферы, о чем говорил Александр Чуев?
Во-первых, церковь туда не придет. Несмотря на то, что, допустим, вот моему оппоненту Александру Чуеву этого хочет. Но не придет церковь, давайте говорить правду. Вот посмотрите такую вещь. Например, по статистике самой церкви, по данным, 80% населения православное. По Леваду-центру, по его данным, уже 55-60%. По данным МВД, 3,3% принимают участие в пасхальных службах. А всего хотя бы раз в месяц в церковь сам приходит примерно 0,5%. 7% принимают участие вот в этих службах периодически. 7, понимаете? То есть думать, что Россия – это какая-то тотально православная страна, это, я бы сказал, ну, хочется, но не получается. Это не так. Поэтому тут вот этой самой клерикализации не получится. Более того, вот сейчас вот это вводят, так сказать, даже уже забыл, как называется этот самый предмет, там, моральные основы, там, чего-то еще. Я думаю, что дети будут бегать с него. У них всем и так мало времени. И я, в общем, почти уверен, что все этим кончится. Ну, как вот раньше бегали там с пионерских сборов. Вот. Дальше. Вот когда говорят «церковь с народом», вот она действительно, церковь, должна быть с народом. И те священники, которые помогают народу в трудную минуту, пенсионерам, униженным, оскорбленным, вот те действительно являются носителями некоего духа, знаете, вот некой порядочности, там, морали, чего хотите. А на сегодняшний день церковь работает, все-таки давайте говорить честно, не с народом, а с государством. Так было, кстати говоря, и при царе, это вот есть такая традиция, плохая, хорошая, но это данность, и никто-то, кстати, от этого, по-моему, не уйдет. Это надо признавать. Так что я думаю, что все-таки церковь, по-моему, может попасть в очень опасную ловушку. И вообще вот эти все вот эта вот проблема обмерщения церкви, ну, в конечном счете, ну, может быть, это будет несколько рисковато звучать, но когда патриарх – это медийное лицо, постоянное медийное лицо, когда он участвует в рейтингах политиков и занимает место, допустим, ниже Суркова там где-то, замглавы администрации, то, ну, как бы вам сказать, вот сам не чувствуется при всем его уме, таланте, активности, но не чувствуется, как бы это выразиться бы поточнее, чтобы никого не обидеть, а вот церковленности, что ли, вот вспомните тех патриархов, которые были до него. Это были отстраненные люди. О них всегда население православное думали как о тех лидерах, о тех духовных лидерах, которые, ну, как бы на отшибе стоят и смотрят на все это, дают какие-то советы, и к ним относились с большим уважением. А патриарх вот нынешний, ну, это как бы наш человек, понимаете, вот он повсюду здесь, вот нет этой священности, которая, по идее, должна ему быть присуща. И это, в общем, тоже его трагедия, потому что, да, он хочет активно вмешиваться в жизнь, но, по-моему, перебор. И вот, по-моему, пример этого перебора где-то месяца два или три тому назад какой-то воинской части ему подарили парашют. Вот как вы думаете, могли бы, скажем, Алексею Второму где-нибудь подарить парашют? Вот как он сейчас воспринимается людьми.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, не приемлет абстрактной модернизации.
Модернизация сама по себе вещь абсолютно абстрактная и вне социального контекста, вне нравственных начал, вне идеологических правил. Она вообще ничего не дает, потому что модернизация, если она приведет просто к тому, что Россия станет сверхразвитым потребительским обществом, она никому не нужна. Да и потребительское общество не может быть таким высоким, как в Америке, потому что давно известно, таких ресурсов на планете не существует. Поэтому надо разбираться в том, что такое модернизация, к чему она может привести, как она будет работать. Та модернизация, которая действительно происходила в России на рубеже 19-20 века, в ней активную роль играли как раз староверы Морозов, Третьяков, Путилов. Такой опыт связи существует, он, в принципе, полезен. Но все дело в том, как позиционирует себя православная церковь сегодня. Вот возникает вопрос, насколько лояльна церковь власти, насколько она с ней слита, и может ли она проводить самостоятельную нравственную линию. Я не вижу ясного ответа.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос протоиерея Михаила Ардо. Превращается ли РПЦ в проводника официальной политики, в частности, в курса модернизации?
Надо все-таки знать историю и некоторые ее факты не замалчивать, как это делает Александр Чуев. У церкви не было такой непрерывной истории, вот как, наверное, сказать, от князя Владимира до Владимира Владимировича Путина. Товарищ Сталин, как всякий русский тиран, и Иван Грозный, и Петр Первый, о котором я потом скажу, и Сталин по отношению к церкви были нетолерантны, мягко выражаясь. Сталин объявил безбожную пятилетку, пересажал и расстрелял всех почти священников и епископов, но во время войны для имиджа ему понадобилась карманная церковь, которую он в 43-м году в течение нескольких дней создал. Избрали патриарха его верного Сергия, и дальше эта церковь, Московская патриархия, была всегда карманной церковью властей, управлял совет по делам религии. Мало того, предпоследний председатель совета по делам религии Харчев в одном интервью сказал страшные слова. Он сказал, что мы боролись с религией следующим образом. Мы продвигали на архиерейские и лучшие должности заведомо растленных и безнравственных людей. А теперь мы хотим, чтобы эти люди нам делали духовное возрождение. И об этом забывать нельзя. Теперь, что касается того, что может ли церковь оздоровить партию «Единая Россия» и путинско-медведевскую бюрократию. Такие моменты в истории были, но никогда для церкви и для великих подвижников они хорошо не кончались. Мы помним Иоанна Златоуста, который обличал императрицу Евдоксию, поэтому умер в ссылке. Мы помним митрополита Филиппа, который обличил Ивана Грозного, и чем это кончилось. Так что на это надежды нет никакой. А вот это слияние нынешнее казнокрадократии и олигархии церковной и олигархии светской, это очень и очень опасно. И надо помнить не только это, а еще помнить вот что. Что Петр I в свое время превратил российскую православную церковь, кстати сказать, русская православная церковь, это название дал Сталин в 43-м году, она так никогда не называлась, и вот эту сталинскую кличку они носят до сих пор. Она называлась Российская православная церковь, но Сталин ее, организовал для борьбы с русской православной церковью за границей. Так вот, значит, Петр I превратил Российскую православную церковь в духовное ведомство Российской империи. Не так скоро, но, как мы знаем, относительно скоро, это привело к 17-му году, когда церковь была в жесточайшем кризисе, империя была в жесточайшем кризисе, и чем это кончилось, мы знаем. А сейчас, когда, какие бы ни были императоры, тот же Петр I с Всесвятейшим собором, все-таки он был человек религиозный. Про нынешних казнокрадократов я не могу этого сказать. Они стоят в храме Христа Спасителя и в правой руке держат свечки, как стаканы на фуршете. Значит, соответственно, все это попытка с негодными средствами. Это действительно дискредитирует церковь, Московскую патриархию до конца.
Виктор Аксючис, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, призывает к осторожности.
Декларированный в нашей Конституции светский характер государства допускает довольно широкий спектр отношений государства и религии, государства и церковь. Примеры этого мы можем видеть, скажем, в западноевропейских странах. И эти взаимоотношения вовсе не исчерпаны на сегодняшний день. Они могут быть значительно более широкими. Но вместе с тем православие продолжать в качестве государственной идеологии, это, конечно, совершенно не соответствует нашей Конституции. Православная нравственность, церковность православная, конечно же, оказывает огромное влияние на духовно-нравственное состояние общества и будут влиять все больше. Но из этого не следует, что православие, некие государственные структуры могут декларировать православие как основу какого-нибудь государственного проекта. То, что сейчас «Единая Россия» декларировала, это может быть частным богословским мнением или частным мнением конкретной группы лиц. Но это не может рассматриваться как элемент государственной политики.
Вопрос Александру Чуеву. Как по-вашему, требуют ли документы, подобные вот этому манифесту «Единой России. Нравственная основа модернизации», тщательной общественной дискуссии и анализа?
Ну, конечно, требуют. И я могу сказать, что здесь я согласен с Виктором Аксючевым в том, что это мнение группы лиц, там, мнение политической организации. Безусловно, церковь намного больше и мощнее любой политической партии, да и всех политических партий нашей страны вместе взятых. Поэтому если какая-то партия хочет призвать церковь куда-то, то все будет зависеть не от партии, даже не от государственной власти, а от самой церкви, и от церковного народа, и от клира, согласится или захочет он участвовать в тех или иных проектах. Да? Поэтому я думаю, что здесь все-таки необходимо обсуждать это, и прежде всего, конечно, внутри церкви, и, конечно, нужно широкое обсуждение общественности. Что же касается вот того, о чем здесь говорилось, что история церкви прерывиста, то я с этим категорически не соглашусь. Несмотря на все, на весь террор, несмотря на убийство священников, несмотря на разрушение храмов, церковь продолжала существовать. И как официально, так и в катакомбах. И я хочу сказать, что на самом деле Господь уберег и сохранил церковь. Вот в чем сила самого православия. Непрерывность церкви доказывается даже тем, что многие храмы не закрывались никогда. Даже в самые тяжелые сталинские годы были те храмы, которые были открыты. И это очень важно. Верующие люди имели храм, куда они могли зайти. Пусть их было мало, пусть на верующих были гонения, тем не менее это было. И я хочу сказать еще. Можно сегодня спорить о том, что сделал Петр I, и говорить о том, как это повлияло на русскую православную церковь. Но сегодня все-таки мы имеем дело с нашим государством и с конституцией, в котором церковь отделена от государства. Я думаю, что изменений, которые бы сделали церковь государственной, не будет, да и не должно, видимо, быть, потому что государственная церковь – это очень тяжелое обременение, в том числе и для самой церкви. Причем, если мы посмотрим социальную концепцию Русской Православной Церкви, мы увидим ту позицию, что церковь может призвать народ к неповиновению в тех случаях, если государство начинает нарушать основные нравственные законы. И в этом плане это еще один аргумент за то, что церковь не может быть государственным институтом. У нее есть четкая своя независимая позиция. А сможет ли церковь стать поддержкой модернизации государства и поддержкой государственной власти, которая к ней обращается за помощью? Конечно, сможет. И я думаю, что и долг в этом смысле церкви в том, чтобы помочь государству двигаться именно в правильном направлении. Слава Богу, что кто-то начал об этом думать. Еще 4 года назад, 5 лет назад, там 10 лет назад об этом вообще речи не было. Другие ценности были. Приватизация, финансовое, так сказать, усиление финансовой дисциплины, стерилизация финансовая. Курс монетаристский. Вот такие были идеи тогда. И никто, свобода, так сказать, на телевидении в том числе, никто не задумывался о том, что придет время, когда надо будет говорить о восстановлении, а не разрушении. Вот сегодня надо говорить о восстановлении, в том числе духовности и морали. И слава Богу, неважно, чьими устами это будет пронесено. Вот здесь сегодня я слышу многие выступления, в том числе и священников, правда, не знаю, какой все-таки церкви, да, и хочу сказать, что говорят о том, что вот такие священники, вот такие нехорошие, хорошие, растленные и так далее люди. Разные были священники, и тем не менее даже в сталинские годы и старцы были, и подвижники были, и сейчас, безусловно, в церкви они есть. А те, кто, может быть, был грешником, многие осознали те грехи. Конечно, есть фарисеи, да, их надо обличать, о них надо говорить. Надо говорить о тех людях, которые просто показывают, что они верующие, или показывают, что для них церковь что-то значит. Но есть истинно покаявшиеся люди. И нельзя всю жизнь только потому говорить о них плохо и хаять их за то, что они грешили. Все мы грешные. Надо уметь прощать. И прощать друг другу те грехи, которые были. Нет ни одного безгрешного человека на нашей земле. И это относится ко всем, в том числе и участвующим в передаче. И я хочу сказать, давайте будем чуть-чуть добрее. Да, мы должны обличать власть в тех ее поступках, которые противоречат основным устремлениям народа, которые противоречат морали. Безусловно, это нужно делать. И в этом смысле церковь – это тот институт, который это сделает хорошо и может это сделать громко, и страна это услышит, народ это услышит.
Спасибо.
Там мы должны помогать власти.
Спасибо. Это был Александр Чуев. Вопрос Алексея Малашенко. Способна ли, по-вашему, нынешняя Русская Православная Церковь призвать народ к неповиновению, как гласит ее социальная концепция, о чем рассказал Александр?
Во-первых, конечно, не способна, потому что она немедленно утратит доверие государства, и на этом весь союз кончится. Но вы знаете, мы ведь все-таки говорим не о государстве, мы же говорим о Единой России. Вот тот текст, который лежит, это текст Единой России. И у меня возникает вопрос. Все говорят, и в том числе наш президент, что Россия – это демократическое государство, что выборы, в общем-то, у нас справедливые. А вот представьте себе на секундочку, что, предположим, проигрывает выборы Единая Россия вместе с Православной Церковью. И к власти приходит, не знаю, Жириновский, там, коммунисты, там, Новодворская, кто угодно. Вот как в этой ситуации быть Православной Церкви и патриарху, который полностью ассоциирует себя с идеологией, которую предлагает одна партия?
вот как они будут выкручиваться. Но они прекрасно понимают, что Единая Россия – это на века, хотя еще неизвестно, но вот как себя вести в этой ситуации, я считаю, что это большая подстановка.
Тот же вопрос Михаила Ардова. Допустимо ли, чтобы церковь связывала свое имя с какой-либо одной политической силой?
Ну, я думаю, что они достаточно, хитры и действительно умные, патриарх Кирилл в том числе. Я, например, вспоминаю замечательную сценку в 96-м году, когда патриарх Алексей разгуливал по Кремлю с Ельциным и как бы косвенно агитировал. Он так говорил: вот вы думаете, голосуйте, голосуйте. А в это время в Троице Сергиевой Лавре наместник с большим почетом принимал Зюганова. Поэтому за них волноваться нельзя. Они перестроятся гораздо быстрее, чем Горбачевский Советский Союз.
Вопрос Александру Чуеву. Как по-вашему, вот то, что высказалось сегодня в нашей передаче, было высказано, отражает ли настроение российского общества?
Вы знаете, я хочу сказать, во-первых, вот что церковь никогда не будет ассоциироваться ни с какой политической партией, вот здесь бояться этого не надо, это не произойдет никогда, именно потому что церковь открыта всему народу и должна быть со всем народом. Что же касается отражения мнения российского общества, я считаю, все-таки, если мы обратимся к большинству людей, несмотря на Леваду-центр, несмотря на другие опросы, которым, честно говоря, я особо не верю, я хочу сказать, что большинство народа было бы за то, большинство людей будет за то, чтобы церковь играла более серьезную роль в нашей общественной жизни. Причем, я думаю, что за это будут и мусульмане, потому что это и для них путь, чтобы ислам в их жизни играл более серьезную роль. Я считаю, что никакого противоречия здесь нет.
А должна ли церковь сама сказать свое слово, а то как бы без нее ее женили?
Я думаю, что церковь еще скажет свое слово, и патриарх Кирилл обязательно откликнется. Но сейчас дискуссия идет в рамках одной политической партии. Вот когда она превратится в какой-то документ, требующий внимания общественного, когда это будет инициатива «Единой России», которая будет внесена в Государственную Думу или на общественное обсуждение, вот тогда Святейший Патриарх скажет свое слово. Сейчас пока обсуждать, я думаю, что не подобает обсуждать документ какой-то политической партии. Завтра КПРФ примет какой-то свой документ относительно церкви, то что же, патриарх будет реагировать на все документы всех партий?
Напомню, что в распоряжении прессы оказался текст, проведенный «Единой России» в минувшие выходные дискуссии о нравственности и официальный партийный документ «Нравственная основа модернизации», в качестве которой, несмотря на закрепленный Конституцией светский характер российского государства, партия власти видит православную религию. Как прямо указывает автор, их не устраивает, что в Конституции России записано, что никакая идеология не может быть признана государственной. О том, противоречит ли Конституции страны стремление партии власти сделать православие нравственной основой модернизации, мы говорили с политологом Алексеем Малашенко, бывшим заместителем главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым и протоиереем Михаилом Артовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.